Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Максим Горожанкин, клирик Белгородской епархии, преподаватель патрологии Белгородской духовной семинарии. Вообще хорошо известный нашим слушателям. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не первый раз вы у нас в гостях, и для нас это радостно. Уже такая традиция. Мы с замечательными нашими братьями из Белгородской земли в студии «Радио Вера» встречаемся и говорим, и сегодня с вами тоже о многом интересном поговорим. Но я не могу не начать с того, чтобы, ну, во-первых, еще и еще раз высказать слова поддержки и призыв к какой-то молитве за жителей Белгородчины и за жителей соседней Курской области. Вот незадолго до нашего разговора пришли последние новости, что режим ЧС федерального значения введен, в том числе и в Белгородской области, в Курской он уже какое-то время как введен, и дай бог, чтобы эта мера способствовала быстрому, эффективному оказанию помощи и всей необходимой поддержки тем, кто сейчас находится в непосредственной близости от боевых действий, тех, кто эвакуируется, тех, кто подвергается опасности, тех, кто страдает. Вот ваше ощущение как человека с Белгородчины, какое сейчас настроение людей, что происходит в сердцах и что делает церковь?
Настроение такое, наверное, самое правильное настроение, которое может быть, это настроение молитвенное, и оно таковым и является. Как однажды сказал наш архиерей, митрополит Иоанн, когда Казанскую икону Божией Матери привозили в Старый Оскол, владыка на проповеди замечательные слова сказал. Объявление ракетной опасности и звон колоколов. Вот мы верим и надеемся, что объявление ракетной опасности стихнет, а звон колоколов останется. И все мы, священники, видим, как народ откликается, как реагирует. Люди приходят в храм, чтобы у Бога попросить помощи, защиты. Несмотря ни на что, в храмах людей становится только больше, и дай Господь, чтобы так и было, потому что только молитва, она способна всех нас объединить, укрепить в вере, надежде и любви.
Если не ошибаюсь, военный корреспондент Семен Пегов где-то у себя в телеграм-канале заметил, что в прифронтовых территориях, в прифронтовых областях сейчас практически не встречаешь очередей или очередей из людей, потому что, ну, просто это небезопасно, когда в одном месте скапливается большое количество людей, кроме одного случая, это очереди в храмы. Совершенно. Я уже говорил про Белогорье, то есть вы это подтверждаете, как очевидец.
Да, да, конечно, конечно.
Ну что ж, еще раз мы всячески призываем к молитвенной поддержке от тех, кто может оказать не только молитвенную, но и деятельную помощь, к деятельной помощи жителям Белгородской области, Курской области и всех тех людей во всех областях, во всех территориях, которые сейчас поражены последствиями ведущихся боевых действий. Ну, к нашей теме сегодняшней. Мы с вами сегодня задумали поговорить о таком феномене, как ученое монашество.
Да.
Я когда к программе готовился, думал, вспомнил, не смог посмотреть, кому эту цитату атрибутируют, но кого-то из выдающихся российских ученых, физиков, кажется, спросили, что в каком-то интервью, вот вы ученый, на что он сказал, знаете, ученым бывает кот. Угу. Кот ученый, а мы научные работники. Вот ученое монашество. А вообще, что это такое?
Ученое монашество — это целый институт, некогда существовавший в церкви, и задуман он был никем иным, как императором Петром Великим. Когда император Петр принимает духовный регламент, именно этим документом будет руководствоваться Русская Православная Церковь, в своей внутренней жизни с 1720 года по 1917-18. Неотъемлемой частью этого же документа, духовного регламента, является прибавление об ученом монашестве. То есть государь-император четко понимал, что необходимо навести порядок не только в стране, но и, в принципе, в образовательной сфере, потому что, забегая вперед, скажу сразу, если бы не ученые-монахи, никакого образования вообще в России, наверное, бы не было. То есть это очень хорошо, вот эта интуиция, она очень хорошо была развита у императора Петра, как ни странно. Вот на первый взгляд может показаться Петр, который все ломает, все меняет, но тот же самый Петр, он берет монахов, создает Александро-Невский монастырь, впоследствии Лавру. Лавра Александро-Невская становится монастырем, который всецело направлен на то, чтобы там находились люди, которые умеют читать, писать. Это прописано прямо в прибавлении. Нужно собрать по монастырям способных иноков, их обучать и ни много ни мало готовить в перспективе для занятия архиерейских кафедр. То есть вот такая вертикаль, она Петром очень четко была продумана. То есть как это воплощалось в жизни из Малороссии, еще откуда-то. Действительно, как бы ученые-монахи приезжали, они жили в Лавре, на них смотрело священноначалие, и потом мы просто открываем историю Русской Церкви и видим, что там миссия в Сибири, то есть человек родился в Чернигове, да, к примеру, святитель Иоанн Тобольский, а православие утверждал в Тобольске. И очень много таких миссионеров, именно ученых-монахов, первой волны, если так можно назвать, вот они были такие люди. То есть человек, который принял монашество, который интеллектуально одарен, а поступить в семинарию и академию той поры было не так-то просто. Нужно было знать латынь, нужно было знать иностранные языки. Этот человек, получив солидное образование, изъявлял готовность пойти туда, куда его позовет церковь. Вот и ученые-монахи открывали семинарии, в академиях трудились, тем самым поднимая образование в стране.
А вот когда мы говорим об ученом-монашестве, нас слушают сейчас далеко не только монахи. В основном наши слушатели – это миряне, причем среди них есть те, кто уже в церкви. А есть, может быть, те, кто крайне редко или никогда в жизни не приходил в соприкосновение с церковью, вот просто смотрит со стороны, знакомится, знает о церкви как о таком культурном явлении, и в том числе через радио «Вера» как-то вот открывает для себя что-то об этом явлении. А вот для простых людей, для нас, мирян, вот эта тема об ученом монашестве, к чему должна призвать, о чем задуматься, что дать нам вот в опыте нашей простой жизни, как бы такой повседневной?
Я не случайно хотел с вами поговорить именно на эту тему, потому что, ну, порой складывается впечатление, что мы вот только о высоком говорим, там, да, добродетели, страсти, одни в себе взращивают, другие побеждают, да. А вот тема ученого монашества – это на самом деле тема вообще такого бытия церкви, которое практически можно потрогать. Оно настолько вещественно, что человек, который, может быть, никогда не задумывался об этом, и если он об этом задумается, он просто поймет вот то, о чем я уже говорил, да, вот что такое, как вот объяснить, почему об этом важно говорить. Да очень просто. Если бы не было Феофана Прокоповича, сподвижника Петра, не было бы и Ломоносова. Вот дальше можно не продолжать, да? А если бы не было Ломоносова? Вот. Вот он, мирянин Ломоносов, который священный сан не принял, но образование получил духовное
вначале. Славяно-греко-латинская академия. Собственно, вот. В том учебном заведении, которое потом стало духовной академией, духовной семинарией, духовной академией, Московской духовной академией, да, которая сегодня втрется в Сергиевой Лавре.
Все первоначальное образование в итоге оно было духовным. Первая духовная семинария открывается в Новгороде. Ну, это вообще первое образовательное учреждение.
В Новгороде, не в Киеве.
Ну, если мы говорим, о том институте, который Петр Великий, да?
Ага.
Ну, как бы вот она,
То есть это же Петровское время, да. Понятно, да.
То есть первое учебное заведение, в принципе, это Новгородская духовная семинария, потом Санкт-Петербургская духовная семинария. Интересный факт, святитель Филарет Дроздов в академии не учился, потому что академии еще не было, вот, но он там преподавал.
А вот смотрите, есть представление о монахах, о монашествующих, как о тех людях, которые должны от мира уйти и только молиться, совершать келейные правила и, в общем, уходить в себя, в аскетику, в борьбу со страстями и за весь мир простоять Богу в чистоте сердца. И вдруг, а может быть, не вдруг, возникает вот такое явление, как ученое монашество, как будто монаха обратно в мир возвращают. Нет, к книгам, к светской в каком-то смысле учености, ну или к светской, к широкой мирской учености. Ведь вот мы заговорили про историю университета. Я как человек, который занимается историей философии, знаю, что преподавание философии в университетах, в московском, в санкт-петербургском, выросло из преподавания философии в духовных академиях. И преподаватели философии и в Петербурге, и в Москве в университетах были выпускниками духовных академий. То есть связь прямая. Ну, поэтому монахам предлагается в широком смысле слова некоторая задача учености – собрать все лучшее от мира, начиная от античной философии и не заканчивая. Как вот этот вот монашеский настрой на уединенность сочетается с задачей выхода в мир вот таким образом?
Сочетается очень просто. Одно всегда вытекает из другого. То есть вы правильно заметили, что, да, монах уходит от мира в египетскую пустыню, к примеру, да? А потом у нас появляется целый корпус святоотеческих наставлений там 4-7 веков. То есть неизбежно люди, которые уходили от мира, они же уходили не в какое-то замкнутое в вакууме пространство. Заметьте, в Египте времен Антония Великого и Пахомия Великого монашеские обители составляли по нескольку тысяч человек. То есть образовывалась какая-то своя, если можно так выразиться, экосистема, да? Вот ушел от мира. Ну, если вот проводить параллель какую-то, да, Победоносцев, по-моему, удивлялся, когда узнал, что в Дивеево 3000 монахинь. Представьте себе. Для нас это, наверное, ну, нечто уже...
Маленький город.
Да. Вот тебе ушел от мира. Вот. Чтобы, уйдя от мира, этому миру, да и дальше служить. Чтобы своих братьев Вея наставлять, укреплять. И вот эти от наставника к ученику, да, что такое лествица? К примеру, это письмо одного игумена Иоанна другому игумену Иоанну. Иоанну Раивскому пишет Иоанн Лествичник, показывая ему, как братью наставлять. То есть какая-то своя коммуникация, она всегда возникала. А как она могла возникнуть в IV веке? Конечно же, в письменности. Переписка, которая никогда не теряла и не теряет, и не потеряет никогда своей актуальности. Вот, поэтому... малопредставимо и сложно реализуемо человека найти, который вот ушел от мира, затворился, и так не бывает. То есть единичный пример какого-то затвора, из которого вот человек в затвор ушел и из него не вышел. Мы знаем, наоборот, целый, если можно так выразиться, отряд затворников, да, которые долгое время были в затворе, а потом выходили. Тот же преподобный Серафим, да, он не был ученым-монахом, но он был знаком со многими учеными-монахами. В одном из писем игумену архимандриту Антонию Медведеву святитель Филарет Дроздов пишет: «И отцу, и романаху Серафиму кланяйтесь». То есть вот она, да, коммуникация и в XVIII веке друг с другом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Горожанкин, клирик Белгородской епархии, преподаватель патрологии Белгородской духовной семинарии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот смотрите, говоря именно о русском духовном монашестве, не возникает ли тут такого ну, в каком-то смысле парадокса. Вот вы сказали, что русское духовное монашество как институция было учреждено Петром Первым. Вот,
ученое монашество.
Ученое монашество, да. Было вдохновлено, учреждено, как бы запущено к жизни, в общем-то, волевым решением Петра Первого, понимающим, что это необходимо. Вот если мы смотрим на западную культуру и пытаемся там найти тоже аналог того, о чем мы говорим, ученое монашество, найти его там нетрудно, но оно такое ощущение, что в западной истории складывалось очень естественно само собой. От Средневековья, от монастырской письменности, опять же, если мы смотрим учебник истории и философии, то вот Средневековье – это, в принципе, священники. Самый яркий пример – Фома Аквинский, но там большой россыпь имен, Бернард Клервозский, Шартерская школа, монастырская школа. То есть знание и монашество, церковнослужение очень поздно в европейской истории разделяются. Все Средневековье – это их единый синтез, и даже такое единство, которое там даже просто как бы о сочетании двух вещей нельзя говорить, это одно. Это одна культура христоцентричная, богоцентричная, в ней вот человек, который себя посвятил служению Богу, он же себя посвящает знанию об этом Боге. В российской истории, как мы видим, это было необходимо создать, запустить или как минимум придать этому ускорение. Не связано ли это тем, что, в принципе, русская культура, русская религиозность, но более созерцательная, менее интеллектуализированная, более такая, как бы делающая акцент на духовном, духовной сосредоточенности, каком-то тихом внутреннем делании, а не на рациональном умствовании о Боге?
Я бы сказал так. Петр делает какую-то вертикаль, да, он строит. То, что раньше было разрознено, да, вы правильно сказали, созерцательный тип монашествующих, он, конечно же, преобладал. Но при этом мы знаем, что образованным человеком был преподобный Сергий Радонежский, да? Преподобный Максим Грек, он как бы никуда не делся, да? Все это было, ну, как бы эпизодические такие вещи. Что из себя представляло то, что задумал и реализовал Петр Великий, это была вертикаль, которая очень интересно управлялась. Я вот об этом бы тоже хотел сказать, так, чтобы было понятно. Священный Синод, при Синоде учебный комитет. Перед революцией учебный комитет долгое время возглавляет митрополит Арсений Стадницкий, а все высшие иерархии той поры – это ученые-монахи. И Антоний Храповицкий, и Сергий Строгородский, и Тихон Белавин – это все выпускники наших духовных академий, многие из них и ректора впоследствии этих академий. Вот. Есть синод, при нем учебный комитет, и учебный комитет смотрит, так, в какую семинарию нужен ректор. Человек поехал, ректором побыл, потом его перевели на повышение куда-то, инспектором ли в академию, или ректором в академию, или в заграничную командировку отправили. То есть человек прошел какой-то путь, много мемуаров, много воспоминаний, наверное, самые яркие воспоминания – это митрополит Евлогий, Георгиевский «Путь моей жизни». Он много-много пишет о той педагогической работе, которую они проводили уже перед революцией. Это были люди колоссального трудолюбия и энтузиазма. И потом человек становился архиереем, и получалась очень интересная вещь. То есть каждый епископ Русской Православной Церкви синодального периода был педагогом. То есть он от земли, вот от корней знал, да, вот о чем живет духовная школа. Вот педагогика, конечно, занимала огромное место в жизни тогдашнего епископата. Наверное, чтобы нашим читателям было понятно, более понятно, о чем я, особенно людям более светским, я бы всем рекомендовал прочесть повесть Чехова «Архиерей», написанная по мотивам жизни реального человека. Антон Павлович Чехов сам был тяжелобольным человеком и подолгу жил в Крыму. А там же архиереем был также тяжело больной человек, той же болезнью, туберкулезом, архиепископ Михаил Грибановский. И Антон Павлович Чехов увидел открытку в какой-то лавке книжной. Владыка Михаил был изображен в обнимку с мамой. И Чехов эту открытку купил. И надо сказать, что эта открытка сохранилась в одном единственном экземпляре именно в кабинете Чехова. И вдохновленная историей жизни этого архиерея, выдающегося архиерея, лучшего друга митрополита Антония Храповицкого, который очень рано умер от туберкулеза, Чехов напишет свой рассказ «Архиерей».
А вот если мы говорим об ученом монашестве, я вот не могу вопрос не задать. Выпускник, есть такая шутка, очень разошедшаяся уже давно в интернете, выпускник семинарии мечтает о том, как после выпуска и после того, как он станет священником, к нему в храме подойдут люди, спросят его что-то о каппадокийском синтезе, об отцах каппадокийцах, что-то там про исихазм, и он, значит, из своих знаний будет рассказывать, отвечать на эти вопросы, а в реальности к нему подходят и говорят: «Батюшка, у меня голова болит, какому святому молиться?» И мечты разбиваются о реальность. Вот насколько вы видите такую, ну, если угодно, проблему востребованности знания у духовенства среди мирян?
Спасибо за этот вопрос. Действительно, может сложиться мнение, что вот будущие священнослужители получают какую-то сумму знаний, которая им вне учебного заведения, если они не строят какую-то педагогическую карьеру, едва ли пригодится. Смею вас уверить, ситуация меняется. 21 век с возможностями интернета подарил всем нам доступ к информации. И я сталкивался неоднократно, я сам служу на сельском приходе, хоть и в пригороде, что человек подходит, и он без моего там наставления, он знаком с Августином, он знаком с Исааком Сириным, потому что он что-то услышал, что-то увидел. Ага, Петр Мамонов в интервью там, да, хвалил Исаака Сирина, а почему бы не почитать? То есть эти процессы, они как-то все равно происходят. И поэтому, что я хочу сказать, нам, священникам, а особенно студентам и выпускникам духовных школ, ни в коем случае нельзя расслабляться, не надо где-то внутри себя занижать уровень своих же собственных прихожан. Может случиться так, что среди твоих прихожан или людей, пришедших в храм, твою проповедь будут слушать люди, которые гораздо образованнее тебя, и которые лучше тебя, может быть, даже Исаака Сирина знают. И вот если мы будем понимать, что такое есть, а это есть, это и наш образовательный уровень будет поддерживать на должной высоте, ну и будет интересно поговорить и нам об этом. Можно эти темы для разговора самим инициировать. Никто же не запрещает там, да, на чаепитии после литургии не просто там рассказывать, да, о том, как правильно платочек повязывать, но и взять того или иного святого отца и поразмышлять над парой страниц. Люди очень благотворно воспринимают.
Я вот сейчас о чем подумал. Сегодня мы много говорим, допустим, о том, что такое журналистика сегодня, чем она отличается от того, чем она являлась 30 лет назад и так далее, средства массовой информации вообще, какова их функция, если у каждого человека в смартфоне вся информация уже есть, да, если были времена, когда человеку нужно было купить газету, чтобы узнать, что происходит в мире, или хотя бы включить телевизор, вот оттуда поступала та информация, которая поступала, и другой не было, то сейчас это уже не так. И сейчас говорят, что можно средства массовой информации называть средствами массовой навигации, то есть у тебя в телефоне очень много информации разной, непроверенной, иногда ложной, непонятно кем сказанной, множество мнений экспертов, телеграм-каналов и всего чего угодно, а вот в редакции газеты, допустим, журнала или в редакции онлайн-издания, но в редакции есть профессионалы, есть люди, которые отсеивают ненужное, отсеивают ложное, проверяют факты и выдают себе некий остаток, в котором можно быть уверенным. А вот не получается ли так, что и священник сегодня в каком-то смысле находится в похожей ситуации? К вам приходят люди, которые вроде бы что-то где-то читали, но, может быть, прочитались не того. Там, прочитали какого-то православного блогера, непонятно какого, может быть, хорошего, а может быть, человека, рассуждающего от ветра головы свои «я». И вам приходится не столько как бы с нуля просвещать, а уже бороться с мнениями, которые могут быть человеку, которые могут человека только запутывать.
Конечно, порой приходится человеку переподключать, да, настраивать его на какие-то правильные волны. Ну, о чем я? Когда-то я услышал такую фразу, и она своей, мне кажется, актуальности не утратила. Образованный человек отличается от необразованного тем, что знает, какую книжку на полке взять. Вот тут то же самое, только книги у нас теперь в электронном формате, и человека нужно просто сориентировать даже в огромном массиве христианской литературы, информации. Да, действительно, порой мы говорим об этом, и эта проблема есть, да, когда кто-то из собратьев-блогеров, гонясь за лайками, популярностью, может быть, даже какие-то видео снимает, а ты смотришь и не понимаешь, а зачем батюшка вообще это делает? Вот. И люди приходят и вот тоже спрашивают, как к этому относиться. И просто нужно иметь какую-то начитанность, насмотренность, чтобы человек сказать, а есть еще вот это, есть вот это, есть вот это. Вот, пожалуйста, вы сюда. Вот это все наносное. Там, вы этим не смущаетесь, этому батюшке, может быть, самому там надо еще подрасти. И я с удивлением для себя узнал однажды, что один из популярных блогеров даже семинарию еще не закончил. Вот, надо закончить семинарию и желательно академию, вот, и чтобы потом заниматься просветительской работой. Я глубоко в этом убежден.
Протоиерей Максим Горожанкин, клирик Белгородской епархии, преподаватель патрологии Белгородской духовной семинарии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера». У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Максим Горожанкин, клирик Белгородской епархии, преподаватель патрологии Белгородской духовной семинарии. Мы сегодня говорим о таком явлении в истории церкви, как ученое монашество. И давайте, может быть, чуть-чуть конкретизируем для слушателей, допустим, которые об этом хотят побольше, может быть, узнать, понять, чтобы почитать. А вот какие, не знаю, авторы из того, что можно читать человеку неподготовленному, вот являются собой пример такого подлинного духовного ученого монашества? Что вот это, вот тогда я понимаю, про что это, прочитав.
Но я в первую очередь посоветую, конечно же, книгу, которая меня самого вдохновила на написание диссертации об ученом монашестве. Это, конечно же, митрополит Евлогий Георгиевский «Путь моей жизни». Уже будучи в Париже стареньким митрополитом, пожилым человеком, он надиктовывал свои воспоминания журналисту. Прекрасным языком написана книга, и там много-много об ученом монашестве, о людях, которые повлияли на владыку Евлогия и которые впоследствии оказали колоссальное влияние на историю церкви и России в целом. Там очень много интересных воспоминаний о человеке, о котором невозможно не сказать, если мы говорим об ученом монашестве. Это митрополит Антоний Храповицкий. Это человек, который был влюблен в монашество с детства до своей смерти, и не секрет, да, что есть такое мнение, что Алёша Карамазов списан с Алёши Храповицкого, хотя сам владыка Антоний это отрицал, но в одной из статей я все-таки выдвинул предположение, что отрицал он это, может быть, из смирения, а заочно Алёша Храповицкий и Достоевский могли быть знакомы через преподобного Амвросия Оптинского. И Храповицкий, и Достоевский состояли в переписке с преподобным Амвросием. Владыка Антоний, как пишет митрополит Евлогий, просто заражал нас любовью к монашеству. Они приходили к нему в ректорскую квартиру, он был ректором академии, а владыка ставил самовар пропаганды.
Это как?
Это чай. Вот. И долго пили чай из имения Ватагина. Мамочка владыки Антония передавала ему варенье во множестве. Вот. И эти чаепития заканчивались, ну, просто небывалым ростом монашеских постригов. А надо сказать, что до назначения владыки Антония молодым ректором столичной академии...
Там, Санкт-Петербургской, да?
Санкт-Петербургской, да, академии. До него там был 25 лет ректором протопресвитер Иоанн Янышев. И монашеского пострига не было ни одного. На постриг же будущего патриарха Сергия Строгородского съехался весь Петербург. Потому что событие небывалое. В академии постригают. Вот, вот так. А владыка Антоний, ну, надо сказать, что и владыка Антоний Ватковский, митрополит тогдашний, он очень способствовал. Он понимал, что урон происходит, ну, некого посылать ректорами в семинарии. Часто бывало так, что, да, какой-то кадровый голод случался. Вот, и владыка Антония, оба Антония, они просто вдохнули свежую жизнь в это братство академическое, которое дало в итоге очень много выдающихся ученых, монахов, новомучеников и святых даже.
Я сейчас вспомнил вот такая знаменитая история, знаменитое повествование церковного предания, что на соборе 1917-18 годов, когда выбирали патриарха, было, как известно, три кандидата, которых по жребию определяли: будущий святитель Тихон, митрополит московский, архиепископ Антоний Храповицкий и архиепископ Арсений Стадницкий. И говорили тогда, что вот три кандидата, из них самый строгий архиепископ Арсений Стадницкий, строжайший, самый добрый – это митрополит Тихон, который стал патриархом, в этом тоже видели такой, ну, некоторый промысел, что в самые тяжелые, катастрофические для церкви времена в ее главе стал человек, который, ну, вот, добром, добротой и личным смирением сумел провести ее через очень тяжелые годы. А архиепископ Антоний Храповицкий в этой троице был признан самым умным, ну, или самообразованным. Вот тот самый пример подлинно такого, да, интеллектуала церковного.
Все трое имели академическое образование.
Да, это не означает, что остальные были, да, необразованные или неумные, или недобрые, или нестрогие.
Владыка Арсений вообще возглавлял тот самый учебный комитет. Собственно говоря, он занимался рассылкой кандидатов, от него зависело, кто станет ректором той или иной семинарии, и, между прочим, его духовным сыном был будущий патриарх Алексей I. Он был духовным сыном владыки Арсения Стадницкого. А у владыки Тихона Белавина был колоссальный опыт управления епархиями там, где церковь уже была отделена от государства. Он долгое время был архиепископом в Америке. То есть вот, вот тебе и простейший.
Мы недавно в этой студии разговаривали с игуменей Михаилой Солодухиной из Александра Чигринского монастыря в Самарской области, который сейчас занимается темой паломничества в церкви на уровне комиссии по паломничеству и проникновению святынь. И она вот делилась планами, что большие мероприятия в церкви будут связаны с юбилеем святителя Тихона грядущим, и будут маршруты паломнические по местам служения. Я с такой надеждой и с иронией спрашиваю: ну, на Аляску-то поедем?
А она в
говорит, ну, к сожалению, вот на Аляску не предусмотрен маршрут, дороговат получается в данный момент, но было бы красиво.
Да, география служения будущего святейшего Тихона, конечно, колоссальна. Там об одной Холмской духовной семинарии можно книгу написать. Сколько людей вот промысел Божий свел на этой Холмщине, да, на окраине Польши. Там успели послужить все, по-моему, выдающиеся. И Тихон Белавин, и Евлогий, и священномученик Ануфрий, Гоголюк, архиепископ Староскольский, Курский, он учился в то время в Холмской духовной семинарии. Отец Серафим Тяпочкин родился в Варшаве. То есть это что-то невообразимое.
Российская империя, да. А вот смотрите, мы говорим об ученом монашестве, и я хотел бы вас спросить об этой связи вот образованности, познания и, может быть, каких-то даже успехов в интеллектуальной деятельности, в научной деятельности, и все-таки сана священного, благодати священства, которой обольщены ученые-монахи, ну, если они в сане, как я понимаю, большинство все-таки из тех, о ком мы говорим, наверное, подавляющие были не просто монахами, но иеромонахами были, священниками.
Да, да, конечно.
Из черного духовенства. Иногда кажется, что это сочетание вот священник или широко, скажем, священнослужитель там и ученый, священнослужитель и педагог, священнослужитель, не знаю, там и кто-нибудь еще, там и композитор, например. Оно такое несколько, ну, излишнее, потому что, ну, тогда надо быть просто педагогом, просто ученым, просто композитором, либо же полностью до конца себя посвятить служению Богу. На это, с другой стороны, приходит мысль, что, быть может, не был бы тот или иной человек выдающимся церковным ученым, патрологом, историком, богословом, если бы не был священником, если бы в его в жизни не присутствовала благодать священства. Вот как вы на это смотрите, что вы об этом думаете?
Я на ваш вопрос отвечу еще одной зарисовкой из биографии митрополита Антония Храповицкого. Будучи строгим монахом, как свидетельствует его келейник, архимандрит Феодосий, митрополит Антоний до последнего дня своей жизни неукоснительно совершал монашеское келейное правило. И он очень интересно говорил уже на склоне лет, по-моему, владыка Василий Родзянко вспоминает: «В моей жизни было много совпадений, но все они прекращались, когда я переставал молиться».
Да-да-да, такие прекрасные слова.
Да. И владыка Антоний, вот он видел эту естественную связь, очень глубоко чувствовал ее, что вот монашеским призванием может быть педагогика, может быть пасторское служение, которое неотъемлемо от педагогики, и именно поэтому владыка Антоний, вот он тоже такой реформатор, да, была неписанная традиция, ректор духовной академии по должности, архиерей, епископ, читал всегда курс догматики в академии. То есть он, этот курс всегда был свободен, да, ректор сменялся, приезжал другой, и он просто вступал в учебный процесс. Вот для него кафедра была готова, да, и архиерейская, и педагогическая, и профессорская. Владыка Антоний меняет в Питерской академии этот устав, он начинает преподавать пасторское богословие. И курс лекций по пасторскому богословию, он сохранился и переиздается успешно. То есть он много рассказывает студентам о Достоевском, владыка Антоний. То есть он вдохновляет людей на то, чтобы они вот по призыву, вот мы начали с Петра, да, вот владыка Антоний тонко чувствовал всю правду того начинания, которое Петр в жизнь пытался воплотить, и он всячески наставлял и мотивировал своих студентов либо к принятию монашества, либо к принятию священства, и чтобы служить на приходе. Ну, сам владыка Евлогий пишет о том, что, конечно же, были мысли и о семейной жизни, ну, когда вот встретились с владыкой Антонием, да, он заразил нас идеей монашеского братства, которое способно просветить и перевернуть весь мир.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Горожанкин, клирик Белгородской епархии, преподаватель патрологии Белгородской духовной семинарии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Еще раз мы так подробно заговорили об архиепископе Антонии Храповицком, хочу спросить об одной вещи. Есть устойчивая связь в литературе между именем архиепископа Антония и тем, что мы называем юридической теорией искупления. Представление о том, что жертва Христа может быть истолкована и должна быть истолкована как, ну, в юридических терминах, как выкуп за грехи человечества. И у этой концепции есть много критиков, которые, причем современных критиков наших, там, богословов, на эту тему очень много, допустим, выступает Алексей Ильич Осипов, ну, выступал в своих каких-то лекциях. Я это имя привожу просто потому, что оно наверняка знакомо нашим слушателям, и, если что, можно там послушать, переслушать, легко найти. И Алексей Ильич, в частности, говорил о том, что, ну, не следует такой акцент делать на искуплении. Это юридизм, это скорее западная средневековая концепция. Как бы мы тем самым вносим в отношение Бога и человека какие-то такие мертвые схемы. Ну, я сейчас очень своими словами пересказываю. Да, следует говорить об исцелении природы человеческой Христом, о спасении, там, для вечной жизни, ну и так далее. А вот юридическая теория искупления, она такая очень рациональная, она не неверная, но она как-то подменяет, будто подменяет живые отношения человека и Бога такими отношениями судьи, должника и так далее. При этом, вот как мы говорим, выдающийся русский богослов, архиепископ Антоний Храповицкий излагает эту теорию юридическую и, в общем, выступает ее неким таким, неким ее, в том числе, представителем. Вот что вы об этом думаете? Как вот здесь об этом мыслить?
Владыка Антоний был человеком увлекающимся, безусловно, как мы уже поняли. Да, в своей мыслительной деятельности вот Владыка Антоний не избежал искушения. Вот он любил Достоевского, это все из переживаний, да, вот выводить на свет. И вот он не избежал этого искушения, может быть, и в своих догматических установках. Он, да, в ряде публикаций он будет писать о том, что искупление наше произошло не на кресте, а в Гефсимании. И за это его будут критиковать, и критиковать справедливо. Я дерзну...
А что он имеет в виду этими словами?
Ну, что молитва Христа, вот она и совершила наше искупление. Вот гефсиманские борения, они были уже достаточны для того, чтобы искупить человеческий род. Вот. Конечно же, у него была масса критиков, и я вот что дерзну предположить. Как мне кажется, я не знаю, может быть, кто-то из людей более компетентных меня опровергнет, но у меня вот сложилось такое впечатление, что сам Владыка Антоний, ну, однажды или дважды написав это, не особо много потом внимания этому уделял. Но там жизнь так изменилась, что богословствовать было сложно. У нас выдающийся богослов, который в итоге прекратил писать богословские сочинения, это вы удивитесь, может быть, кто это, патриарх Сергий Строгородский. Вот она, та книга, которая все уравняет потом. «Православное учение о спасении», магистерская диссертация архимандрита Сергия Строгородского, настоятеля посольской церкви в Афинах, вот, который впоследствии будет архиепископом, митрополитом и патриархом. Вот читайте «Православное учение о спасении» патриарха Сергия Строгородского, там все написано. Может быть, сложным языком, но вот то, как верует православная церковь о том, вот как мы спасаемся.
Это, кстати, очень здорово, что вы это говорите. Я просто на полях замечу, действительно, у нас имя митрополита и патриарха Сергия в первую очередь ассоциируется с отношениями с советской властью, с сергианством, со всей этой проблематикой, и заслоняется то, что действительно патриарх Сергий был виднейшим богословом своего времени, и просто к его трудам вне контекста политической истории взаимоотношений церкви и государства в Советском Союзе просто можно обращаться как к очень глубокому и проверенному источнику.
Ну, тогда позволю себе пару слов о патриархе Сергии, если позволите. Прожил долгую жизнь, и вы правы, действительно, человек всего 9 месяцев был патриархом, на минуточку, а до этого целая жизнь. А какая эта жизнь была? Поповский сын, закончил семинарию, академию, принял монашество. Феноменальная способность к языкам, феноменальная. Он схватывал просто на лету. Наверное, лучше только схватывал Василий Васильевич Болотов, который по ошибке в библиотеке взял персидскую грамматику и персидский выучил. Такое тоже было. Вот. Едет не куда-нибудь, едет в Японию. Человек с непростым характером его там встречает. Святитель Николай Касаткин. И отец Сергий Строгородский приходится ему очень по душе. А надо как бы понимать, если мы читаем дневники владыки Николая Касаткина, там отбраковка жесткая была. Не того прислали, не подходит.
Интересно.
Вот, мучаюсь с ними. Ну, то есть у нас три академии, ни одна не может дать нормального миссионера, он прямо пишет. Вот. И приезжает Сергий Строгородский. И владыка Николай понимает, вот на кого можно оставить Японию. Его-то век заканчивается, да? Но на палубе отец Сергий Строгородский, его продуло, пока он ехал, и он начинает глохнуть. И эта глухота будет его сопровождать всю его жизнь. Уже молодым архимандритом он начинает глохнуть. А под конец жизни протопресвитер Николай Колчицкий будет просто вкрикивать ему в ухо, чтобы он услышал. Человек возвращается. В Афины он поедет для поправки здоровья. В Афинах также был владыка Михаил Грибановский. Вот. Потом вернется, станет ректором Питерской академии, напишет свои воспоминания о Японии. И что интересно, будучи председателем миссионерской комиссии, миссионерского отдела при Святейшем Синоде, владыка Сергий, тогда уже финляндский, начинает издавать миссионерское обозрение. И именно этот опыт ему пригодится, когда он же начнет издавать журнал Московской Патриархии. Вот такой человек.
А почему перестал писать академические труды? Наверное, времени не было.
Наверное, потому же, почему перестал писать и владыка Филарет Дроздов. Документооборот колоссальный был у епархиальных преосвященных. Просто колоссальный. Вот не случайно от святителя Филарета Дроздова осталось столько переписки. Загруженность была очень большая, ритм жизни, он же был, ну вот интернета не было, да, то есть все ложилось вот на твои плечи, да, от руки, там что-то, какие-то резолюции. Очень большая была загруженность, и вот, по-моему, владыка Филарет где-то в письмах об этом прямо говорит, что, или кто-то из профессоров, я помню, размышлял об этом, что вот церковная административная деятельность, она как бы не давала, ну, наверное, таким исключением всегда был митрополит Макарий Булгаков, который был знатоком церковной истории, но тут надо всегда помечать на полях.
Автор догматического богословия, да.
И догматики автор, и многотомник истории Русской Православной Церкви. Владыке Макарию всегда шли навстречу. Когда он принимал ту или иную епархию, синод понимал, что мы как бы имеем дело с человеком незаурядным, талантливым, гениальным, по чудесному совпадению гениальным, был отстающим учеником, камнем в голову случайно ему мальчишки попали, чуть не умер, без сознания пролежал несколько дней, учеба не давалась, очнулся, усидчивость осталась, и способности появились тоже феноменальные. Вот, этому человеку всегда давали двух или трех викариев. Вот, то есть владыка Макарий занимался наукой, но надо понимать, что у него были всегда епископы-помощники. Вот. Ну а церковно-административная деятельность, как я и сказал уже, она, конечно, отнимала много сил, поэтому все научные труды, они вот до архиерейской хиротонии, как правило.
Но если вернуться к теме архиепископа Антония Храповицкого и его внимания к теме юридической теории искупления, вы полагаете, что просто не надо так уж сильно на этом зацикливаться, что
не это надо,
неопределяющая для него
тема? Да, это мое предположение, что вот как владыка Антоний на этом не зацикливался, и нам не стоит зацикливаться, потому что полемика с владыкой Антонием, она вышла громче, чем сама тема. То есть владыка Серафим Соболев, да, он как бы всю эту тему вскрыл, вот, но владыка Антоний особо и не полемизировал. То есть он, видимо, настолько мало значения придавал этой теме, что... Ну и задачи уже были другие, надо было церковь спасать там в рассеянии, в эмиграции. И того же владыку Серафима тоже, который принадлежал к епископату Русской зарубежной церкви, был в прямом подчинении владыке Антония.
Мы постепенно движемся к завершению нашего разговора. Я бы вот под занавес о чем вас хотел спросить. У протопресвитера Василия Зиньковского в его таком фундаментальном роде основы христианской философии есть такая мысль, что вообще все познание происходит Христом, потому что Христос – логос и начало всякого познания. Это даже в случае неверующего происходит, просто неверующий как бы об этом не знает, как бы не обращает на это внимания. Но если вдуматься, то мир сотворен Богом, логосом, и все познание происходит через него, так или иначе. Он дает нам вдохновение для этого познания, он дает нам разум, чтобы мы могли этот мир познавать. И в этом смысле, чем больше человек во Христе, чем больше он очищает свое сердце в церковной жизни, тем чище его познание, научное познание. Тут, может быть, можно даже какой-то такой, ну, прям очень примитивный пример провести, но ну, вот, чем чище твое сердце, чем ты более живешь духовной жизнью, тем больше ты видишь взаимосвязи между фактами, читая книгу, тебе на ум приходят какие-то гипотезы, догадки, которые ты потом воплощаешь. Это не означает, что неверующий человек не совершает открытие. Нет, совершает. Но, быть может, еще больше бы открытий он совершил, если бы внутренне воспринимал свое научное познание как происходящее во Христе. Вот что вы об этом думаете?
Мне кажется, вот один раз и навсегда, да, Авва Евагрий Понтийский сказал и был прав, кто молится, тот и богослов. И вот ну, нам необходимо просто понять, что какие-то противоречия, они на самом деле таковыми не являются. Мы с вами попытались поразмышлять над тем, что вот были священники, педагоги. Это прямая связь. То есть большим упрощением будет противопоставлять там, духовное сословие и науку, да? Или там веру и знание, или неверие, или атеизм там, и науку. Да? Вот правильно сказали, верующими были ученые, и неверующими были ученые. Вот мне кажется очень правильным, но если не пытаться возрождать, то хотя бы помнить о том, что образование, наука для церкви всегда было делом первейшим. Это ее первая задача для Русской Православной Церкви точно. Вот. Не было бы у нас, повторюсь, никакого образования, если бы не духовные семинарии еще 18 века. Вот. И мне вспоминается, вот вы вспомнили протопресвитера Василия Зиньковского, мне вспоминается протопресвитер Митрофан Знос-Кабаровский. Он скончался в сане епископа в Америке. Вот он описывает свою жизнь. Нам порой кажется, вот, что вот мы читаем житие отца Иоанна Кронштадтского, вот, что он служил каждый день. Вообще хорошим тоном было тогда часто служить. То есть часто служил не только отец Иоанн Кронштадтский, который, кстати, 25 лет ежедневно служа, еще и в гимназии преподавал. Представьте себе, у отца Иоанна Кронштадтского огромный педагогический стаж в итоге. Об этом мало кто вспоминает сегодня. Вот. И владыка Митрофан Знос-Кабаровский о том же пишет, что «я принял приход моего отца и устои и уклад его жизни». А какой это был уклад? Ежедневная литургия, и потом шел в гимназию преподавать. И так всю жизнь. Вот. И где тут противоречие? Самая прямая связь. Молитва и наука.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Протоиерей Максим Горожанкин, клирик Белгородской епархии, преподаватель патрологии Белгородской духовной семинарии, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона в студии был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».